Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве начались предварительные слушания по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Какова судебная перспектива этого процесса? Комиссия парламента Литвы подтвердила наличие на территории страны секретных объектов ЦРУ в середине 2000-х годов. Как это отразится на дискуссии о том, что американская секретная служба виновна в нарушении прав человека? Британские ученые доказали неспособность ангелов к полету. Зачем ангелам вообще нужны крылья? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Дело бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в московском супермаркете, будет рассматривать коллеги из трех судей. Слушания пройдут 28 декабря в открытом режиме, постановил сегодня на предварительных слушаниях по этому делу Мосгорсуд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Как заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Денисом Евсюковым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела коллегии из трех профессиональных судей. Суд его удовлетворил и назначил рассмотрение дела по существу на 28 декабря. По закону предварительное слушание сегодня проходило в закрытом режиме. Адвокат жертв бойни в супермаркете в апреле этого года Игорь Трунов рассказал «Радио Свобода», что для него было принципиально важно сегодня на закрытом заседании посмотреть, как именно будет себя вести главное действующее лицо уголовного дела.
Конечно, интрига заключалась в той манере поведения, которую выберет Евсюков. Была вероятность, что он начнет работать под невменяемого или ограниченно вменяемого. Я внимательно следил прежде всего за ним, затем, насколько он грамотно отвечает, и сделал для себя вывод, что процесс будет интересным, потому что он очень грамотный человек, он абсолютно непринужденно себя чувствует, я бы сказал, даже дерзко себя ведет по отношению к участникам процесса. Он не тушуется, не смущается, он адекватен, он вменяем, раскованен полностью. Поэтому, конечно, есть шанс получить от него ответы, что же его привело вот к такому правонарушению.
Игорь Трунов сегодня также обратился к суду с двумя ходатайствами. Первое – о продлении обвиняемому меры пресечения на полгода, до 9 июня. Суд удовлетворил. Второе – предложение вернуть дело прокурору для устранения нарушений отклонил. Говорит Игорь Трунов.
У нас просто разный взгляд на произошедшее. Я считаю, что нужно расследовать весь комплекс правонарушений, в том числе и тех должностных лиц, которые привели к этому чудовищному преступлению. Поэтому ответственность должностных лиц, которые неадекватного человека поставили на генеральскую должность, вооружили, обучили и так далее, она, конечно, должна быть для того, чтобы у нас работало предупреждение. То есть иначе у нас появится еще один Евсюков, только уже не с пистолетом, а с автоматом. Конечно, следствие должно было ответить на большое количество вопросов, но оно этого не сделало. Поэтому мы заявили ходатайство о недопустимости вот такого узкого расследования и недопустимости существования параллельно двух дел. То есть сейчас в басманном суде идет дело об обжаловании действий следствия и дополнительном расследовании. И в Мосгорсуде идет уже рассмотрение по существу. Поэтому может получиться такая ситуация, когда в басманном суде признают некачественным следствие, а суд уже вынес приговор.
Прокурор Генеральной прокуратуры Николай Власов рассказал, что дело бывшего майора Евсюкова насчитывает 16 томов. Со стороны обвинения заявлено порядка 46 человек в качестве свидетелей. На процесс уже аккредитовано около 70 журналистов. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, именно большой общественный интерес может привести к действительно строгому приговору.
Мы по своей практике регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда в ходе расследования больше внимания следственными органами уделяется той информации, которая исходит от сотрудников правоохранительных органов, а не от пострадавших. Их показания принимаются более серьезно, да, к ним относятся с большим вниманием, и они зачастую ложатся в основу как бы доказательной базы в рамках следствия, в то время как потерпевшим стоит больших трудов добиться того, чтобы их показания, их документы, там, их свидетели были в рамках следствия адекватно оценены. Учитывая, что это дело получило большой общественный резонанс, и к нему до сих пор приковано внимание, и общество в целом, и журналисты в первую очередь. Вполне возможно, что, скажем так, будет принято решение, что это дело надо сделать показным. И тогда возможен суровый приговор со всеми вытекающими отсюда, да, последствиями. Опять-таки, то, что вот я считаю, в общем-то, расследование проходило не без проблем. И по части там, доказательств, и по части корпоративной солидарности правоохранительных органов, и они сдавать своего коллегу.
Потерпевшие от действий бывшего начальника ОВД Царицына уже обратились в Страсбургский суд по правам человека. По словам Луизы Сальховой, девушки, которой Денис Евсюков в супермаркете «Остров» выстрелил в лицо, сегодня рассчитывать на российские суды нет смысла.
Здесь мы уже поняли, что мы ничего не добьемся, если честно, судя по предыдущим судам.
В целом, в ход этого следствия, как вы можете охарактеризовать?
Затягивает очень, мне кажется. Ну, еще, наверное, не могут определиться, что с ней делать. Хотелось бы, конечно, чтобы был суровый, но... Хотя мне кажется, что такое дело громко, что наверняка будет суровое наказание, потому что начнется просто беспредел, если его сейчас просто отпустят. Или просто смягчат приговор даже.
Вы как себя сейчас чувствуете?
Постоянно болею. У меня иммунитет подорван очень сильно после больницы, и я постоянно болею.
Интересы потерпевших в Страсбурге будет представлять также адвокат Игорь Трунов.
Мы обращаемся в Европейский суд. У нас разная позиция на произошедшее. Мы считаем, что преступление совершено прежде всего должностным лицом, и ответственность должно нести государство. Государство его вооружило, государство его обучило, государство дало ему неограниченные полномочия. И в данной ситуации, конечно, применима статья и Конституции, и Гражданского кодекса, когда за действие в части нарушения прав несет ответственность государства. И мы обратились в Европейский суд. Считаем, что Российская Федерация нарушает 6-ю статью права на справедливое судебное разбирательство, и также 2-ю статью права на жизнь, потому что убили людей должностные лица, то есть должностное лицо.
По версии следствия, 27 апреля Денис Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетым в милицейскую куртку, из хулиганских побуждений совершил убийство 2 лиц, а также покушение на убийство 22 граждан, 7 из которых получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Судебная экспертиза признала бывшего майора полностью вменяемым. Преступление вызвало большой резонанс. Своих постов в итоге лишились начальник ОВД по Южному округу столицы Виктор Авдеев и глава ГУВД города Владимир Пронин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжению сдачи интересов соотечественников в Туркмении? Об этом говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 декабря. Российское руководство утверждает, российская армия реформируется и сокращается. Об этом будет записано и в новой военной доктрине, которую со дня на день должен утвердить президент страны Дмитрий Медведев. У вооруженных сил России, согласно этому документу, будет новый облик. Что это такое, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Увольняют более 200 тысяч офицеров, треть имевшихся генералов уже уволена, а прапорщиков теперь в войсках вообще не будет. Все это рассказал иностранным военным атташе начальник генерального штаба российской армии Николай Макаров. С тем, что в принципе такие сокращения нормальны, согласен председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Та задача, которая была поставлена на первом этапе, о том, чтобы к 1 декабря этого года провести мероприятие, 1 января иметь в штате вооруженных сил Российской Федерации 150 тысяч офицеров, такая задача выполнена. Но это не значит, что все около 200 тысяч офицеров, которые сегодня не попадают в новый облик, они уже уволены из рядов вооруженных сил. Абсолютное большинство из них, где-то около 140 тысяч, еще находятся в распоряжении соответствующих командиров. И прежде всего эта проблема стоит в связи с обеспечением жильем. Я думаю, что вот по выполнению полностью программы обеспечения постоянным жильем в следующем году мы выйдем уже без вот этих людей.
С тем, что российская власть ясно себе представляет, каким именно будет новый облик вооруженных сил, готовы поспорить есть многочисленные специалисты в военной области. В частности, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов.
Много говорится о новом облике, но ничего не говорится по существу о том, что является рациональным зерном этого нового облика. Во-первых, хотелось бы наконец услышать конкретные стратегические задачи, военные потребности, против каких противников, для каких войн мы собираемся готовиться. То там, то сям проскальзывают какие-то общетеоретические фразы, странные построения, но ничего конкретного не говорится, возможно, и потому, что боятся, что это сразу станет объектом критики и серьезного анализа. Не могут сформулировать. Легче, когда вот такой туман, в тумане что-то планировать, какой-то новый облик.
С некоторыми действиями власти по реформированию армии эксперты согласны, но, как отмечает Алексей Арбатов, одной из главных проблем российских войск остается призыв.
Численность вооруженных сил, которая планируется, миллион. Мобилизационный запас, мобилизационные мощности не находятся в соответствии с этим. Сохранение призыва при переходе на годичный срок службы, при катастрофической нехватке призывников и сержантов-контрактников заставляет усомниться в том, что все наши вооруженные силы станут вооруженными силами повышенной боевой готовности.
Новый облик с его переходом на бригадный способ формирования воинских подразделений и созданием сержантского корпуса, на которое, правда, почти не выделяют денег, не предусматривает отмены призыва и перехода на полностью профессиональную армию. Виктор Озеров объясняет, почему.
С точки зрения военно-политической обстановки, которая складывается, и тех задач, которые возложены на вооруженные силы Российской Федерации, минимальное количество, которое сегодня, это миллион человек. В этом миллионе, даже до 2020 года, мы хотим иметь где-то 15% офицерского состава, около 20% должностей контрактников, солдат и сержантов. И получается 60-65% мы еще будем по призыву. Здесь есть две проблемы. Одна проблема, конечно, финансовая. Посмотрите, ведь мы не только потому отказываемся от программы перехода должностей солдат и сержантов на контрактную основу, что нам это не нравится, а потому что те условия, которые предлагаются сегодня государству в наборе контрактников, очередей в военкоматах нет. И мы не отбираем, а набираем этих контрактников. И получается, что в армию приходят те, кто не нашел себя в гражданской жизни, кто уже стоит на грани полной безработицы. Это некачественное решение. Но где-то в 3, а то и в 4 раза необходимо повысить денежное довольствие контрактнику и создать ему жилищные условия, чтобы он пошел, чтобы была конкуренция, чтобы в армии действительно служил элита российского государства. Ну и второе. Для такой большой державы, как Россия, подготовка мобилизационных ресурсов через прохождение срочной службы – это одна из задач государства.
Военный эксперт Александр Гольц утверждает, что переходу на новый облик призыв вообще противопоказан.
Та концепция развития вооруженных сил, которая предлагается новым обликом, эта концепция, в принципе, исключает существование призывной армии. Призывная армия нужна только если вы предполагаете в случае военной опасности объявлять массовый призыв и ставить под ружье миллионы. Нынешняя концепция, в результате которой были ликвидированы части неполного состава, не предполагает массовой мобилизации. И это значит, что призыв – это не более чем растрата средств. Я думаю, что рано или поздно те, кто проводит эту реформу, это поймут. Что касается 1 миллиона, никто никогда не объяснил смысл этой загадочной круглой цифры. Когда говорят, что нам нужен миллион для того, чтобы из-за огромных размеров нашей страны, видимо, предполагается расставить солдат по периметру наших границ. В современной военной науке известны и иные способы защиты национальной территории. Например, создание складов с тяжелым вооружением на угрожаемых направлениях и развертывание средств быстрой переброски войск.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В западных странах внимательно следят за реформой российских вооруженных сил. Эксперты утверждают, что происходит это не только в силу непредсказуемости в поведении российского руководства, но и особенностей кремлевской законодательной базы применения вооруженных сил. О том, считают ли за границами России российскую армию боеспособной, намерения руководства страны угрожающими, я беседовал с экспертом по военно-политическим вопросам, приглашенным профессором Лондонского исследовательского центра Чаттем Хаус Юрием Федоровым.
Вопрос вопрос о том, боеспособны российские вооруженные силы или нет, зависит от противника. Ну, страны такого масштаба и размера, как Грузия или, возможно, Азербайджан или прибалтийские государства, использование российских вооруженных сил против этих стран, российская армия, российские сухопутные силы, они вполне боеспособны и могут представлять достаточно серьезную угрозу, что, собственно, вызывает большую озабоченность в политических кругах и в общественном мнении и в Прибалтике, и в Грузии, и, я думаю, и в Азербайджане тоже. Сложнее со странами, ну, такого размера, как Украина, тут очень трудно сказать, потому что боеспособность российских и украинских вооруженных сил примерно одинакова, судя по всем имеющимся данным, а размеры украинских вооруженных сил, количественные параметры позволяют более или менее эффективно нейтрализовать возможные военные угрозы со стороны России. Если говорить о странах европейских, ну, видите, вопрос, опять же, против кого? Для Португалии или Испании российские вооруженные силы, естественно, никакой угрозы не представляют, для Франции тоже. Для Польши тут вопрос сложный. И я думаю, что в Польше далеко не зря беспокоятся о том, чтобы нейтрализовать, возможно, военную угрозу со стороны России, которая пока является скорее гипотетической, но, тем не менее, для значительного количества польских экспертов по военным делам эта угроза более или менее реальна.
А если говорить о военных вооруженных силах российских, как об элементе внешней политики?
На Западе вооруженные силы рассматриваются как элемент обороны. Применение этих вооруженных сил в странах НАТО – это сугубо оборонительные вещи. То есть это силы, которые предназначены для нейтрализации возможных угроз извне. Другой вопрос, что эти силы могут применяться, я говорю, европейские вооруженные силы могут применяться в миротворческих операциях где-нибудь за пределами Европы, скажем, в Африке. Это может быть, и это происходит. Но это все-таки не инструмент внешней политики в ее классическом понимании, ну, скажем так, как ее понимал Клаузевиц. А вот в России, и это записано во многих директивных документах российского руководства, вооруженные силы рассматриваются как инструмент реализации внешнеполитических интересов. И это, естественно, вызывает вопросы, какие именно внешнеполитические интересы Россия собирается отстаивать при помощи использования вооруженных сил.
Вы общаетесь с коллегами из западных исследовательских институтов, связанных с анализом военно-политической ситуации. Скажите, пожалуйста, многие ли из них рассматривают Россию как актуальный фактор возможной военной агрессии? Или, согласно новым отношениям, заявленным руководством России и НАТО, это страны-партнеры?
Страны-члены НАТО и руководство Североатлантического альянса действительно хотели бы видеть Россию в качестве партнера, скажем, прежде всего в операциях в Афганистане, и, кроме того, в действиях, направленных на нейтрализацию так называемых новых угроз, терроризма, распространения ядерного оружия и так далее. Если говорить о том, как рассматривают западные аналитики Россию, многие, хотя и далеко не все, рассматривают Россию все-таки скорее как партнера, чем как угрозу. Немало военных специалистов рассматривают Россию как потенциальную угрозу, особенно имея в виду вот то самое обстоятельство, о котором мы только что говорили. Но есть несколько сценариев, достаточно распространенных в западных аналитических кругах. Прежде всего, это использование российских вооруженных сил против Украины для окончательного решения проблемы, связанной с военно-морским базированием Черноморского флота в Севастополе. Обращают внимание и на то обстоятельство, что наиболее крупные учения российских вооруженных сил происходят недалеко от границ Прибалтийских государств. Против кого, в каком сценарии российские вооруженные силы могут использоваться, скажем, в районе Южной Балтии. На Западе нет никаких планов ни в НАТО, ни в каких-то иных западных военно-политических структурах. Нет планов военного нападения на Россию где-то в южной части Балтии.
А вы как сами ответили бы на этот вопрос, Юрий? А Россия для Запада – это военный партнер или военная угроза?
Все-таки скорее это потенциальная военная угроза. Это может быть не актуально, это не сегодня, может быть и не завтра, но потенциально все тенденции, которые вот можно наблюдать в последние годы, скажем, с середины этого десятилетия, это тенденции негативные. Ну да, Россия является партнером Запада, и Россия готова оказывать содействие НАТО и Соединенным Штатам в операции в Афганистане, это верно. Но вопрос в том, почему. Я боюсь, что для Москвы очень выгодно то обстоятельство, что около 100 тысяч американских вооруженных сил после выполнения недавнего распоряжения президента Обамы и несколько тысяч европейских солдат связаны в Афганистане. Это отвлекает ресурсы экономические, военные, интеллектуальные. Я бы не стал рассматривать Россию применительно к Афганистану как такого искреннего партнера Запада. Скорее, это партнер, который преследует свои собственные цели.
Эксперт по военно-политическим вопросам, профессор Лондонского исследовательского центра Chatham House Юрий Федоров. И вот еще одно подтверждение того, что не всем российским военнослужащим эти вооруженные силы по нраву. Виталий Хрипун, попросивший политическое убежище в Грузии, не будет выдан России и имеет шанс остаться на постоянное жительство в Грузии, сообщили сегодня корреспонденту «Радио Свобода» Георгию Кабаладзе в Министерстве юстиции Грузии.
Согласно сообщению Министерства по делам беженцев и расселению, с 25-летним российским пограничником Виталием Хрипуном, который сбежал из Южной Осетии и попросил в Грузии политическое убежище, встретились представители Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они однозначно подтвердили, что прапорщик Хрипун, служивший по контракту в пограничных войсках ФСБ на территории Южной Осетии, добровольно принял решение оставить свой пост. Более того, представители Верховного комиссара ООН потребовали от грузинских властей в ближайшее время рассмотреть и удовлетворить просьбу Виталия Хрипуна в соответствии с международной конвенцией. Как известно, российский пограничник заявляет, что попросил политическое убежище из идейных и моральных соображений, поскольку в части, где он служил, к нему плохо относились. Кроме того, российские войска и пограничники, по словам прапорщика Хрипуна, ущемляют интересы грузинского и осетинского населения Южной Осетии. Главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенал» Ираклий Аладашвили в интервью «Радио Свобода» высказал сомнение в том, что причиной бегства прапорщика могли стать неуставные отношения.
Но в этом случае, конечно, прапорщик ФСБ России, который по телевизору выглядит нормально, одет в новой форме. И я очень сомневаюсь, что у прапорщика кто-то по дедовщине будет там биться или так далее. И он, если так сказать, по морально-политически, вот это главное, что он убежал оттуда. И говорит о том, что вот российские войска плохо относятся как к грузинским, так и осетинским населению. Это уже сильный довод. И его, наверное, будут использовать грузинское правительство.
В Министерстве юстиции «Радио Свобода» сообщили, что даже если из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступит обращение об экстрадиции Хрипуна, оно вряд ли будет удовлетворено, если, конечно, Виталий Хрипун не обвиняется в совершении тяжких уголовных преступлений, а не только в дезертирстве и хищении оружия, в чем официально его уже обвинили правоохранительные органы России. Судя по всему, просьба о предоставлении политического убежища Виталию Хрипуну будет удовлетворена, так же, как и в случае с его предшественниками, сержантом российской армии Александром Глуховым и рядовым Дмитрием Артемьевым. Они обосновались в Тбилиси, живут в квартире, которую для них сняло Министерство по делам беженцев, и возвращаться в Россию пока не планируют. Бывший сержант Александр Глухов, сбежавший из Южной Осетии еще в январе текущего года, неофициально даже обзавелся семьей. Его подруга, девушка-грузинка, сбежавшая из Южной Осетии во время пятидневной войны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск. Мы подводим итоги этой программе вторника, 22 декабря. О других главных темах дня поговорим после объявления и краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Пострадавшие от облучений ищут справедливости в Европейском суде.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов. Борьба кланов в Ингушетии принимает трагические формы.
В блогах «Свободы».
Юрий Тимофеев. Фоторепортаж со дня рождения Сталина.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В России запрещено использование пиротехники в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей. Соответствующее постановление подписал во вторник премьер-министр страны Владимир Путин. Такие меры принимаются после трагедии в Перми, где в ночь на 5 декабря в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 150 человек, десятки пострадали. Дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете, рассмотрит коллегия из трех судей. Слушания начнутся 28 декабря и будут проходить в открытом режиме, сообщили в Мосгорсуде. Майору Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело о дезертирстве и хищении оружия в отношении мичмана Виталия Хрипуна, который оставил место службы в Южной Осетии и попросил убежище в Грузии. Президент Сербии Борис Тадич вручил премьер-министру, председательствующей в ЕС Швеции Фредерику Рейнфельду, официальную заявку на вступление страны в Евросоюз. В Литве парламентское расследование подтвердило, что разведслужба страны помогла ЦРУ США устраивать тайные тюрьмы на территории стран Балтии. Однако остается неизвестным, использовались ли они для проведения допросов задержанных по подозрению в терроризме. Европейский суд по правам человека постановил, что в Боснии дискриминации подверглись еврейский и цыганский кандидат в депутаты парламента, которым власти запретили участвовать в выборах в воскресенье. Полиция Польши не исключает иностранного следа в похищении металлической надписи «Труд делает свободным» с ворот нацистского концлагеря Освенцим. На пресс-конференции в Кракове во вторник полицейские продемонстрировали журналистам надпись, которую нашли в сотнях километрах от Освенцима, разрезанной на 3 части.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Комиссия парламента Литвы подтвердила наличие на территории страны секретных объектов ЦРУ в середине 2000-х годов. Как это отразится на дискуссии о том, что американская секретная служба виновна в нарушении законодательства и прав человека? Британские ученые доказали неспособность ангелов к полету. А зачем ангелам вообще нужны крылья? Сербия подала заявку на вступление в Европейский Союз. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Комиссия парламента Литвы обнародовала сегодня данные расследования, проводившегося в связи с информацией об обнаружении на территории страны секретных объектов ЦРУ. На них могли содержаться лица, обвинявшиеся американскими властями в терроризме. Подобные расследования проводятся также в Польше и в самих Соединенных Штатах. Помимо вопроса о возможном нарушении территориального суверенитета Литвы и национального законодательства, в Вильнюсе также обсуждается проблема осведомленности высших должностных лиц республики о секретных операциях американского разведывательного ведомства. Из столицы Литвы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
После сообщений американского телеканала ABC News о том, что в Литве, наряду с некоторыми другими странами, 5 лет назад существовала секретная тюрьма ЦРУ США, где вне закона содержались лица, подозреваемые в терроризме, Комитет по национальной безопасности литовского парламента провел 1,5-месячное расследование. Дознаватели расспросили 55 человек. Среди них экс-президента Литвы Бразауск, Садамкус, Паксас, бывшие руководители Департамента госбезопасности, экс-спикер парламента. Свой ответ представила и нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, перед этим публично заявив, что у нее есть косвенные подозрения в том, что такая тюрьма в Литве могла существовать. Парламентский же комитет, который проводил расследование, делает однозначный вывод. Хотя условия для тюрем были подготовлены, но факта существования таких учреждений в Литве не установлено. Председатель комитета Арвидас Анушаускас в частности заявил, в Литве по просьбе американской стороны были оборудованы 2 помещения для секретной тюрьмы ЦРУ. Американские авиалайнеры, 5 лет назад приземлявшиеся в Вильнюсе и Паланге, были официально связаны с перевозкой задержанных. Такие самолеты не проверяла ни литовская таможня, ни пограничники. Об этих операциях было известно лишь тогдашнему главе Департамента госбезопасности Литвы Мичису Лауринкасу и его заместителю. Высшее руководство страны об этом не было информировано или получало информацию поверхностно. Арвидас Анушаускас.
Поскольку Европейский парламент и Европейский совет делали уже свои расследования насчет полетов, номера самолетов регистрационные мы знали. Такие расследования проводятся в Польше и в Соединенных Штатах. Превышались ли полномочия должностных лиц в осуществлении программы по содержанию и допросу подозреваемых в терроризме лиц или нет?
Среди экспертов и политиков в Литве существует множество мнений на эту тему. Оппозиционные социал-демократы, например, уверены, что расследование было затеяно только только лишь для того, чтобы, пользуясь случаем, сместить ответственных сотрудников Департамента госбезопасности, поставив туда своих людей, как выразился один из депутатов. Также оппозиционный политик, экс-президент Литвы Роландес Паксас напрямую связал эту тему с импичментом, когда 5 лет назад его и сместили с должности. В интервью газете «Республика» Паксас заявил: «После того, как я, будучи президентом тогда, на вопрос главы литовской госбезопасности Лауринкуса сказал «нет» относительно устройства тюрьмы ЦРУ в Литве, и последовал президентский переворот», считает Паксас. А насчет тюрем ЦРУ бывший президент считает, что в Литве она была и не одна. Неофициальный ответ на запрос литовского парламентского комитета дал и Госдепартамент Соединенных Штатов, поясняет депутат Валентинас Мазуронис.
Ответ Соединенных Штатов очень лаконичный. Уважают суверенитет нашей страны, и мы в первую очередь должны делать порядок сами у себя дома.
На пресс-конференции по данному вопросу, собравшей рекордное количество репортеров, в том числе зарубежных, нынешний министр обороны Литвы Раса Юкнявич несколько раз подчеркнула: «Все произошедшее ни в коей мере не бросает тень на наши партнерские отношения с США. Они крепки. Так что, пожалуйста, не спекулируйте», – призвала она журналистов. Однако многие из корреспондентов так и остались в неведении, как совместить этот призыв с загадочными словами одного из членов комитета проведшего расследования. Каковы могут быть выводы из всей этой истории, решайте сами. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
О том, что Центральное разведывательное управление США действительно держало в тюрьме под Вильнюсом подозреваемых в терроризме, еще в августе этого года сообщила американская компания ABC. Каковы могут быть последствия этого расследования, какой может быть реакция Соединенных Штатов Америки на доклад парламентского комитета литовского парламента? Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Некоторые сотрудники ЦРУ давно признали, что заграничные центры содержания арестованных по подозрению в терроризме были созданы американским разведуправлением для того, чтобы обойти американский закон. По сообщению ABC News, тайная тюрьма ЦРУ действовала недалеко от Вильнюсского аэропорта с начала 2004 по конец 2005 года, и самолеты ЦРУ с арестованными членами террористической организации «Аль-Каида» приземлялись в этом аэропорту. По данным парламентского расследования Литвы, 5 самолетов ЦРУ приземлялись на литовской территории с 2003 по 2006 год. Разведывательные органы республики не допускали таможенной и пограничной инспекции этих самолетов. По сообщению ABC, литовские разведорганы предоставили ЦРУ 2 камеры, одну одиночную и вторую на несколько человек на территории бывшей школы верховой езды в 20 километрах от Вильнюса. Какую реакцию в американской администрации может вызвать это расследование? Будет ли это иметь последствия? На эти вопросы я попросил ответить бывшего сотрудника Министерства обороны Соединенных Штатов, редактора онлайновой версии журнала National Review Джеймса Робинса. Администрация Обамы осудила некоторые виды тайной деятельности администрации Буша, но вопрос о тайных тюрьмах ЦРУ никогда не достигал такого высокого уровня осуждения, как, скажем, применение пыток или содержание без суда и предъявление обвинений заключенных в Гуантанамо. Проблема тайных тюрем тоже была в поле зрения Вашингтона, но администрация Обамы не стала придавать ей очень большого значения. Я не исключаю, что расследование факта существования таких тюрем будет вестись в Соединенных Штатах, однако трудно сказать об этом с уверенностью. Последуют ли примеру Литвы парламенты и правительства Польши и Румынии? Это дело их внутренней политики. Но, думаю, они поставят в известность Вашингтон. Если Белый дом решит расследовать это дело, то расследование будет вестись в координации с государствами, где тайные тюрьмы ЦРУ существовали. Может ли этот скандал бросить тень на отношения Соединенных Штатов со странами Центральной и Восточной Европы? Это зависит от позиции американской администрации. Думаю, в отношениях Соединенных Штатов с Литвой, Румынией и особенно Польшей есть другие важные проблемы. Например, проблема размещения противоракетных систем в Польше, участие войск стран Центральной и Восточной Европы в международных силах в Афганистане. Вот на чем сконцентрировано сейчас внимание американской администрации. На этом фоне вопрос о тайных тюрьмах ЦРУ, существовавших 5 лет назад, это вопрос второстепенный. И большее внимание ему может быть уделено Соединенными Штатами, лишь если этого потребуют интересы внутренней политики. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мир
в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застолью. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще больше.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 декабря. Сегодня стало известно, полиция Польши не исключает иностранного следа в похищении металлической надписи «Труд делает свободным» с ворот нацистского концлагеря «Освенцим». Это похищение могло быть совершено по заказу иностранца, предположительно гражданина Швеции. Полицейские продемонстрировали журналистам надпись, которую нашли в сотнях километрах от Освенцима, разрезанной на три части. По делу о похищении фрагмента ворот концлагеря задержаны пятеро подозреваемых. Им грозит до 10 лет лишения свободы каждому. Репортаж из Варшавы передал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Сейчас я попрошу моих коллег открыть упаковки и показать надпись, которую нам удалось вернуть. Говорил на утренней пресс-конференции в Кракове представитель полиции Дариуш Новак. Оказалось, что в разрезанном на три части фрагменте ворот бывшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау нет одной последней буквы «и» в слове «фрай». Злоумышленники, отчаявшись снять надпись, просто силой вырвали ее, при этом повредив конструкцию. Вот здесь не хватает одной буквы. Ряд ведущих средств массовой информации сообщили сегодня со ссылкой на источники в полиции, что похищение было совершено по заказу иностранного гражданина, скорее всего, шведа. Тот будто бы заказал надпись у поляка, владельца строительной фирмы, который, в свою очередь, нанял для совершения этого преступления четверых ранее судимых молодых людей. Сообщается, что двоих злоумышленников задержали недалеко от порта, откуда на пароме те пытались выехать в Швецию. Полиция официально рассматривает версию похищения на заказ. Версия о том, что похищение было кем-то заказано, или что злоумышленники украли надпись и попытались ее продать, конечно же, существует и рассматривается следствием. Заявил Дариуш Новак, а на вопрос о шведском следе ответил неоднозначно. Появилась также информация о, скажем так, таинственном шведе. Я не могу подтвердить этого, но и не опровергаю. Поймите, господа, мы не можем разглашать такие вещи. Следствие только началось. По делу о хищении надписи задержаны 5 человек в возрасте от 20 до 39 лет. Им предъявлено обвинение в хищении особо ценного с точки зрения исторического наследия предмета. За такое преступление, согласно польским законам, грозит до 10 лет тюремного заключения. Сегодня задержанные были привезены в Освенцим для участия в следственном эксперименте. Следствие намерено установить, кто конкретно отламывал и повредил часть объекта, который внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Дариуш Новак. У задержанных мы нашли инструменты, при помощи которых фрагмент ворот музейного комплекса был по-варварски оторван. Уже в машине при помощи пилы они начали разрезать надпись на три части. Неофициально сообщается, что в ближайшее время может быть направлен запрос в Швецию с просьбой к полиции проверить так называемый «шведский след». Хищение надписи за Освенцима имело в Польше огромный резонанс. К гражданам страны обратился президент Лех Качинский. Он призвал поляков помочь полиции задержать преступников и вернуть реликвию. А во вторник благодарил полицейских, которым удалось расследовать преступление. За информацию о похитителях была назначена награда в размере около 40 тысяч долларов. В полицию поступило около 80 звонков, однако следователи пока не сообщают, благодаря которому из них злоумышленники были задержаны. Сам фрагмент лагерных ворот в настоящее время находится в Кракове. В музейном комплексе Аушвиц-Биркенау говорят, что хотели бы вернуть его на свое место в первой половине января, еще до 65-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. Мы наверняка проверим возвращенный фрагмент ворот на подлинность. Таков порядок. Затем нужно будет соединить разрезанную на части надпись и отреставрировать ее. Часть ведь повреждена. Но прежде чем вернуть надпись на свое место, мы должны досконально проверить систему охраны и мониторинга, чтобы подобное не случилось еще раз. Нельзя допустить, чтобы над святым местом снова надругались вандалы, заявил представитель музейного комплекса. На время следственного эксперимента часть музейного комплекса была закрыта для посещения. Возле территории бывшего лагеря собралась большая группа жителей города Освенцим, которые не скрывали своего негативного отношения к злоумышленникам. Похищение надписи «Arbeit macht frei» не было первым в истории Польши событием подобного рода. В 2003 году 60-летний турист из Германии пытался украсть 20-килограммовые дверки крематория в бывшем лагере смерти Штутхов. Задержанный с поличным турист попытался подкупить охранников, но те вызвали полицию. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Заметная тема размышлений комментаторов сербских газет 22 декабря – это подача Белградом заявки на вступление в Европейский Союз. Сегодня это сделал президент страны Борис Тадич. Он вылетел в Стокгольм, где встретился с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнсфельдом. В настоящий момент именно Швеция председательствует в Европейском Союзе. Недавно Европейский Союз разморозил договор с Белградом о свободной торговле, и буквально на днях стало известно о том, что отменен и визовый режим в отношениях между Сербией и странами Европейского Союза. Многие эксперты усматривают в этом положительные для Сербии знаки. С обзором белградской печати корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Заголовки в сербских газетах от эйфорических до сдержанных. Историческое событие. Европа, мы прибываем. Время ли заявлять о своих намерениях? Ведущая белградская газета «Политика» этому событию посвятила две страницы. На первой – интервью с послом, ныне председательствующей ЕС Швеции в Белграде, Кристианом Брингеусом, который приветствует решение Сербии, считая, что страна достигла прогресса как в реформах, так и в сотрудничестве с Гаагским трибуналом. В многотиражной ежедневной газете «Политика» опубликованы два противоположных мнения по вопросу о желании Сербии сделать решительный шаг в направлении европейской интеграции. Профессор Иван Вейвода считает, что Сербия – европейская страна, вступлением ЕС которой стабильным станет весь Балканский регион. По мнению автора, страна опоздала с заявкой Брюссель на 5 лет из-за замедления демократических процессов после убийства его премьер-министра Зорана Джинджича. Автор другой статьи, близкий к сербской националистически ориентированной оппозиции, профессор Слободан Самарджич, ищет ответ на вопрос – что страна теряет, сближаясь с ЕС? Он утверждает, что нет шансов в ближайшее время получить статус кандидата потому, что Европа будет выдвигать Сербии разные неприемлемые политические условия, а главное – отказаться от Косово и от поддержки сербов в Боснии. Отвечая на вопрос журналистов о том, не рано ли Белграду выдвигать свою кандидатуру в ситуации, когда еще не арестован опальный военный лидер боснийских сербов Ратко Младич, президент Сербии Борис Тадич заявил. Получим ли мы статус кандидата до того, как полностью завершим сотрудничество с Гаагским трибуналом – отдельный вопрос. Но один этап уже у нас за плечами. Мы процедуру подготовки заявки о вступлении завершили полностью и приняли решение, согласовав его с партнерами и друзьями в Европейском Союзе. Однако никогда в истории подачи заявлений кандидаты не бывало, чтобы все члены ЕС приветствовали кандидатуру на одном и том же уровне. Мы этого также не ожидаем, хотя имеем особые партнерские и открытые отношения со всеми европейскими государствами, даже с теми, которые проявили определенную сдержанность по вопросу нашей кандидатуры. Огромное большинство призывают Сербии выдвинуть свою кандидатуру. Белградская газета «Данас» сосредоточилась на вопросе о том, реально ли в течение года позитивно ответить на 4000 вопросов, которые получает каждая из стран, желающих стать кандидатом Евросоюза. Газета опасается, что заявка Брюсселя может быть отложена долгий ящик на годы. Вывод: если серьезно приступить к этому процессу, каждый гражданин почувствует благодать европейских ценностей. Неукоснительное применение законов, честная власть, экологически чистая страна, невысокие цены, безопасность на дорогах. Сербские телеканалы проводят эти дни круглые столы по вопросу, готова ли Сербия к Европе. Одни аналитики утверждают, что подача заявки на члены ЕС организована слишком рано и без реального намерения выполнить условия Евросоюза. Этот шаг якобы важен правящим политикам для проведения пропагандистской кампании во время кризиса. Другие, напротив, считают, Сербия готова доказать свою европейскую ориентацию, а если не постучать в дверь ЕС, она никогда не откроется. Однако руководство Сербии по вопросу европейской интеграции не имеет долгосрочной стратегии и политической программы, считает критически настроенный комментатор журнала «Время». Пресса приводит данные социологических опросов о том, что более 70% граждан желают вступить в Европейский Союз. Большинство из них это свое желание мотивирует надеждой на повышение уровня жизни. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
А сейчас заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». Профессор биологии из университетского колледжа в Лондоне Роджер Уоттон обнародовал результаты своего исследования о крыльях ангелов. Ученый сравнил физиологию птиц с тем, как изображают художники и скульпторы ангелов и других мифических существ, обладающих способностью летать. Он пришел к выводу, что все они не смогли бы подняться в воздух. В эфире «Радио Свобода» профессор Уоттон.
Я имею в виду ангелов в том виде, в котором их изображают в произведениях искусства, в живописи и скульптуре, где они показаны как человеческие существа с руками и крыльями. Известно, что крылья в процессе эволюции произошли из верхних конечностей, так что живописные ангелы не могут иметь и то, и другое. Кроме того, для полета необходимо обладать подъемной силой, которая исходит от определенной группы мышц, которая в случае живописных ангелов не может быть задействована по причине ее отсутствия. Ангелы – очень крупные существа, которым необходимо развить очень высокую маховую скорость крыльев, чтобы оторваться от земли и полететь. Согласно Библии и другой религиозной литературе, ангелы существуют. Я не хочу полемизировать на этот счет, но, принимая это утверждение, мы одновременно должны поверить в возможность общения человеческих существ с высшими силами. Именно это заставило нас прийти к выводу, что ангелы должны выглядеть так, как они представлены в произведениях искусства. Однако, если мы верим, что ангелы таковы, какими их изображают, то есть, что это в основе своей способные летать человеческие существа с крыльями, то они должны пользоваться сверхъестественными двигателями. Если вы приемлете эти художественные вольности, то весь смысл такого изображения ангелов сводится к тому, чтобы представить некое духовное существо, обладающее человеческими качествами. Это в значительной мере облегчило бы контакт между людьми и духами. И это то, что художники, скульпторы, иконописцы пытаются передать. Главная проблема для художников состояла в том, чтобы изобразить духовные существа, которых изобразить в принципе невозможно. Необходимо было найти нечто конкретное, легко опознаваемое, с чем люди могли бы себя идентифицировать. Этим конкретным стало человеческое тело и крылья. Я не пытаюсь поставить под сомнение существование ангелов. Все, что я хочу сказать, это то, что их невозможно представить в этом физическом облике.
В мифологии ангелами называются бесплотные и бесполые существа, выражающие волю высших сил и обладающие сверхчеловеческими способностями. Библия называет ангелов служебными духами. Зачем им крылья? Этот вопрос я адресовал историку и теологу, священнику Якову Кротову.
Изображения крыльев пришли в иудейскую культуру от соседей-язычников. У них изображались крылатые быки, орлы и так далее. И там крылья были символом богов часто. Сакрального значения крылья в христианстве, например, не получили, за единственным исключением. Поскольку крылья ассоциируются со стремительным полетом, а ангелы в христианской традиции – это вестники, то крылья, ну, как у Гермеса на лодыжках, крылья у ангелов могут при желании считать, что это символ того, что они несут людям какие-то известия. Когда пророки говорили о Боге, когда они видели Бога, это описывали, то они говорили, что им было видение ангелов, которые окружают Божий трон, причем это ангелы не то, что бесполые. Бесполые – это когда есть тело, а признаков пола нет, как в фильме «Догма» «Ангел Метатрон», то есть сверхпрестол. А у них просто и тел не было, только головы. А строго говоря, только крылья. Но того, что это бесплотные, скорее, духи. У них нету тела, у них нету материи.
Ангелы часто встречаются на религиозных изображениях. Это очень важная небесная или духовная фигура сама по себе?
Ничтожная. ангелы лишены существенной части бытия. Они созданы, чтобы служить Богу. Вот это вот библейское определение «служебные духи» – это что же сказать, что дух, который служит. В этом смысле ангелы бесконечно выше других, потому что служат они Богу, но они бесконечно ниже других, потому что самостоятельного бытия у них нет. Строго вот заточены под служение Богу. Отсюда ассоциации сил зла с падшими ангелами. Это, конечно, предание. Это никто с микрофоном и со свечкой не стоял и не наблюдал, откуда берутся силы зла. Но и идея, мне кажется, абсолютно верной. Когда тот, кто создан служить и только служить, пытается существовать самостоятельно, он идет в разнос абсолютный, и начинается бред и абсурд. Ну, вот так вот появляются злые ангелы, падшие ангелы.
У них есть крылья?
Есть, но только очень малопривлекательные. Если верить иллюстрациям Доре, похожи на птеродактилей.
Есть какие-то более важные ангелы и менее важные?
Ангелы начинают, по крайней мере, с 6 века, делятся на 9 ступеней, 9 чинов. Выше всех стоят, естественно, архангелы. Ну, вот как средний человек знает, Гавриил, Михаил, Ил на аккадском языке, на языке Древнего Востока, означает Бог. Михаил, Гавриил – это все посланник Божий, служитель Божий, вестник Божий.
Архангел – это как бы старший ангел?
Архос по-гречески старший, поэтому архангел – это старший ангел. А я ведь в свое время даже писал текст к книге об ангелах, выпускал издательство «Терра». Значение ангела все-таки действительно, ну, не имеет. Они сыграли некоторую роль во время пришествия Спасителя. Когда вера в ангелов была очень распространена, это отразилось в Евангелии, самого Иисуса называли начальником ангельского совета. И вот на Рождество Иисуса поют гимн, где по-библейски его называют Верховного Совета Ангел. Потом это все отошло в сторону. И христианство сильно не тем, что оно знает или претендует знать наподобие теософии какие-то чины ангелов, градацию и все. А христианство сильно Христом и сосредоточенностью на нем. А ангел даже страдать не может. Поэтому между ангелом и человеком такая пропасть, что... Нет, помогает Бог, любит Бог.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» были священник Яков Кротов и британский биолог Роджер Уоттон. Английский ученый доказал, что те ангелы, которых мы привыкли видеть на картинах европейских художников, не могли бы летать. Вот так обстояли дела во вторник, 22 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра и оставляю с композицией британской группы «Земная компания» Мэнфреда Мэнна под названием «Ангел на моих вратах». «Земная компания» пересчитывает крылатых вестников Божьих.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Злоумышленники успели разрезать верхнюю часть ворот бывшего лагеря смерти.
Обманутые дольщики приковали себя наручниками к забору у центрального входа государства.
Я везде говорю одну фразу. Ребята, вы не рабы.
Мы вынуждены либо отложить поездку, либо перебираться вплавь. Я прав.
Лжец, лжец. Где наши голоса? Где наши 63%?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит